Я приветствую вас, дорогие братья и сестры. Хочу предложить перед нашей молитвой одно место Священного Писания, которое записано в 22-м псалме. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим». Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие годы. На меня произвело впечатление пение хора «Я знаю Господа». Вот, братья и сестры, мы часто поем, но не проверяем себя. Мы просто поем, а мысли наши отвлеченные. Я хотел бы задать вопрос, мы знаем Господа? В книге Якова Левина «Сеется семя» есть такой интересный пример. Один знаменитый артист, он заканчивал свою послужную жизнь, он же в годах был, выходил на пенсию и решил сделать такой банкет, ну, чтобы пригласить. Он пригласил всех своих самых близких друзей. И когда он вспомнил одного друга, с которым учился в юности, в университете. Он не знал, где он находится, он нашел адресную книгу, и написал ему приглашение. В это время друг его был пастором. И пастор пришел вот на эту, знаете, банкет, на этот вечер. Там были застольные такие речи. Много хвалили этого артиста, как он хорошо все представлял. А потом попросили что-то ему продекламировать. Ну, продекламируй что-нибудь, ты же знаменитость. Он взял Библию, открыл вот этот 22-й псалом и прочитал его очень талантливо, очень сильно, очень красиво, ему очень хорошо аплодировали. А потом этот артист поворачивается к пастору и говорит, ты молчишь, я хотел бы, чтобы ты что-то сказал. И пастор в таком смущении встал, открыл 22-й псалом и прочитал его. И тогда артист сказал, «Я знаю псалом, а он знает пастыря». Друзья мои, вы уловили смысл? «Я знаю псалом», я его выучил, я его продекламирую. Но этот мой друг, незаметный на нашем банкете, он знает пастыря. Друзья мои дорогие, я вкладываю в эти слова весь смысл. Я знаю Господа. Друзья мои, когда мы живем на этой земле в суете, в работе, в трудах, когда, вот знаете, жизнь как и птица летит, нам как-то эти вопросы, ну, мало тревожат. Но вот когда наша жизнь подходит к концу, или когда у нас какие-то тревоги, или какие-то искушения, вот этот вопрос стоит ребром. Ребром. Особенно для нас, христиан. Вы меня простите, мне много приходилось находиться вот у постели людей, которые умирают. Ну, пожилые люди, больные или просто страдающие тяжкими болезнями. И вот когда сидишь у постели этого человека, там никакая фальшь не проходит. Там просто пустые слова, да ничего, да, еще выезд, оно не идет. Там нужно одно. Ты знаешь пастыря? Ты живешь с ним? Он в твоем сердце или нет? Тебе переход предстоит. Я знаю пастыря. Вы знаете, друзья дорогие, вот в Евангелии есть один такой замечательный пример, вы, наверное, его помните, когда Христос сказал: «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царствие Божие, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». И тогда он привел такой пример: в тот день многие скажут, когда дверь закроется, многие будут стучать и говорят: «Господи, отвори нам!» А я скажу: «Я не знаю вас». «Ну как ты не знаешь нас? Мы на улицах наших, ты учил нас. Мы именем Твоим чудеса...» Братья и сестры, вообще этот стих мне непонятен. «Именем Твоим чудеса творили». И вдруг мы стоим перед закрытой дверью. Да, можно творить чудеса, как эти семь сыновей первосвященника Скефы. Они услышали о сильном имени Иисуса. Они узнали, что это имя магически действует на духов злобы поднебесной. И они приступали к одержимым и говорили: «Именем Иисуса Христа, которого проповедует Павел». Они его не знали. Они Иисуса не знали. Он не жил в их сердце. Они верили в его магическое действие. И дверь закрылась. Мы творили. А тогда там написано, Христос говорит: «Я отвечу, я никогда не знал вас». Никогда. Вы никогда не возрождались. Да, вы там учили, вы творили, вы исцеляли, вы ходили, вы пели, вы декламировали. Но я никогда не знал вас. Вот, друзья мои, вот эти слова, они должны нас пробуждать. Пробуждать. Вот Римлянам, когда читаешь 8 главу послания к Римлянам, кажется, 14 стих, там написано: «Дух Божий свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». Вот мы читаем этот стих, насколько мы задумываемся, братья и сестры, вот в данный момент, сейчас, вот сидящие здесь, Дух Божий свидетельствует нам. Мы имеем сегодня свидетельство, что мы дети Божьи. Я могу хорошо говорить, я могу хорошо петь, я могу много что-то знать, я могу быть эрудированным, образованным. У меня интернет, я пользуюсь всем сегодня. Но это не дает жизни, если там нет Господа. Если Господь не наполняет сердце наше. Я обращаю сегодня наше внимание, это сегодня актуально, важно, важно. Если вы помните такой момент, когда Мариам и Аарон восстали на Моисея, потому что жена у него была ефиоплянка, мне это совсем непонятно. Вторая или как, или что это, мне непонятен этот стих. Она ефиоплянка. Мы знаем, что он нашел там у мадиамского священника. Там его жена была. Но факт другой. И когда Мариам и Аарон, казалось бы, справедливо укоряли Моисея, почему у его жена ефиоплянка, ты нарушил закон вроде, который Господь нам дал. Там не сказано, что Моисей оправдывался, Моисей как-то хотел сказать что-то. Ничего не сказано. Там просто сказано: внезапно Бог позвал Мариам, Аарона и Моисея к скинии собрания. То есть они находились в своих шатрах, они что-то делали. И вдруг Господь говорит: «Выйдите вы трое к скинии собрания». И вот когда они пришли, и Господь заговорил. Бывает в каком-то народе пророк, я говорю с ним в сновидении. Я говорю им через какие-то вот явления, не так с рабом моим Моисеем, имя мое он знает устами к устам. Я говорю с ним, как вы не побоялись упрекать раба моего. Братья и сестры, и там написано, Мариам покрылась проказой. Наказание Господне. Как ты не побоялась упрекать того, кто знает Господа, с кем я постоянно беседую, говорю. Друзья мои, 40 дней он там дважды был на горе Синаи пред Господом. Я хочу вот этот стих положить нам на сердце, вот эту близость. Давид говорит, всегда я видел пред собою Господа, как бы одесную меня. Вот, друзья мои, мы читаем эти стихи, и как-то за хребет туда. Как? Тут где-то тут рядом, мы же в собрании, в церкви. Это одно положение, что мы в церкви. Но когда Господь в сердце нашем, когда Он наполняет нас, когда Он живет в нас, когда мы ощущаем Его дыхание, мы поем гимн, чтобы жить и дышать им. Мы поем об этом. С нами так происходит. Я знаю Господа. Я не хочу обойти вот это прекрасное пение и хочу сегодня оставить в сердцах всех нас, находящихся. В 6 главе книги пророка Иеремии там есть такой стих, 16 стих, «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о пути древнем, где путь, идите по нему и найдете покой душам вашим». Вот тогда вы найдете покой душам вашим, когда вы будете на этом пути. 11 глава Евангелия Матфея, Христос говорит, «Придите ко мне, труждающие, обремененные». И я успокою вас, возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Вот, братья, сестры, друзья дорогие, я хочу положить на этом основании, найдете покой душам нашим. Если у нас не было личной встречи с Господом, если Он не живет, не наполняет мое сердце постоянно, я подчеркиваю, ежедневно, я встаю, мое сознание, Господь, Ты со мной, Господь, Ты близок ко мне. Это трагическое состояние. Мы просто порой плывем, не зная, насколько близок нам Господь. И в тот тяжкий момент, когда мы станем, может быть, перед гробовой доской, это очень важно. Это очень важно. Я хотел бы сегодня вот эти слова «Я знаю Господа, Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Друзья мои дорогие, слова вот читаешь, они каждый стих имеет какую-то глубину, имеет силу, фундамент, на котором стоит тот, кто знает Господа. Господа, Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Сравнение такое, злачная пажить. У нас в Америке это говорят так, обильный стол. В Казахстане называли богатый дастархан. Это стол, когда мы садимся кушать, и там всякие кушанья. Богатый дастархан. А здесь злачные пажити. Он покоит меня на злачных пажитях. Нет ни в чем недостатка. Конечно, тут не о физической пище имеется в виду, а о духовной пище, о нашем общении внутреннем, постоянном с нашим Господом. Друзья мои дорогие, пусть Он нас сегодня благословит, наполнит веянием Духа Своего Святого, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего, подкрепляет душу мою. Вот, братья и сестры, я хочу обратить внимание, дети Божьи, верующие, которые действительно испытали возрождение свыше, которые действительно знают своего Господа, бывают такие моменты, им такой, бывают минуты, какие-то стены встают между мною и Богом моим, и кажется, мир беспредельно огромен, и небо далеким, далеким таким. Это моменты бывают у каждого дитя Божие, когда как будто тьма застилает, и нет света, нет путей. Я хочу сказать, истинные дети Божьи, кто знает Господа, в этот момент, когда тьма застилает, когда какие-то стены встают между мною и Богом моим. Вот, братья и сестры, я это испытывал многократно, когда вот, знаете, ну, не к кому обращаться, склоняясь на колени и говоришь: Господи, я не знаю, что делать. Я не могу решить эти проблемы. Они стали, как стены передо мной. Они закрыли дальше путь мой. Господи, помоги. Я просто вам свидетельствую. Господь наглядно, буквально сразу, или, может, в течение короткого времени, вот эти стены раздвигаются. Какой-то просвет, вроде не было просвета, вроде кругом, вот, друзья мои, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Его. Он хранит детей своих в этих путях. А там дальше я пропускаю. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих. Вы меня простите, такой пример нехороший. Еще в детстве я видел, когда я бегал на эти фильмы, я видел такой фильм, там группа, знаете, таких военных, они, это было в Средней Азии, это было в пустыне, и там был такой оазис, и там басмачи захватили этот оазис, и вот группа военных, отряд, он все-таки вытеснил и захватил этот оазис. И огромное количество этих басмачей оказались вне воды. Они окружили и смотрят. И тогда эти вот воины, они брали, воды там было мало, там был колодец, они капали, и они набирали этот котелок и делили. Но чтобы дразнить этих людей, они вставали, один раздевался по пояс, а другой вроде ему сверху лил воду, и он так мылся. А те смотрят, они моются, людей умываются, а нам пить нечего. Ты приготовил трапезу ввиду врагов моих. Я вот когда читаю страдания людей во время гонений, когда люди стояли перед императорами, когда их бросали львам, тиграм, пантерам, вот, братья и сестры, ты приготовил. У них это была внутренняя пища. Они жили Господом, потому что Он пребывал в них. И они шли на эти страдания. Ты приготовил трапезу. Кто смотрел фильм «Кама Грядеш», «Куда идешь?» Нерон, когда первые дни выводили христиан, они пели и молились, он говорит: я не пойму, почему они поют? Их ведут на смерть, звери терзают. Почему они поют? Ты приготовил трапезу ввиду врагов моих. Чаша моя преисполнена. Трудно понять. Вот простому смертному это невозможно, это какой-то фанатизм, как будто. Это как будто непонятно, но это жизнь. Христос говорит: я дам вам жизнь и жизнь с избытком. С избытком. Как сильно сказано. Вот эта жизнь внутри христианина, когда она наполняет сердце, как легко идти по этой земле, скорби, тревоги, болезни, приговоры. Оно все мелочь, мусор. Поэтому апостол Павел так легко мог сказать: я уже становлюсь жертвою, время моего ухода настало, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды. Так и хочется дернуть апостола Павла: кто тебе сказал, откуда ты знаешь? Где, откуда ты получил это письмо, что ты уже приготовил венец правды? Что ты удостоил? Друзья, я знаю Господа. Павел жил в огромном общении с Господом. Сегодня против Павла идет лавина обвинений. Его считают человеком, который он выступает против женщин, потому что он не был женатый. Это братья и сестры. Я недавно прочитал один христианский пастор, он разделал этого Павла, он критиковал его. Это те люди, которые не знают Господа. Они знают только псалом. Я обращаю внимание, друзья, нам когда-то надо стать перед Господом. Мы должны когда-то решить этот вопрос. Нам непременно когда-то надо стать перед дверью. И нам надо задать вопрос, передо мной дверь откроется. Помните, апостол Петр говорит, откроется вам свободный вход в Царствие. Я всегда это сравниваю. Там у нас в Казахстане, я помню, в Чимкенте, вот эти большие казенные квартиры, и там вот много жило верующих, знакомых. Когда приходишь, там постучишь, а бываешь, ошибешься квартирой, они вот так вот щелочку откроют, там еще такая цепочка привязана, ты дергаешь, уже не откроешь. Что вам нужно? Кто вы такой? Туда не протиснися. И когда узнают, что ты знакомый человек, они тогда открывают свободу, и я захожу туда. Откроется вам свободный вход в Царствие Бога Отца. Друзья, вот этот свободный вход мы должны получить сегодня здесь, на земле. А это я знаю Господа. Я пожелаю моей дорогой молодежи не просто петь этот прекрасный гимн, а знать Господа, знать. Вы продумайте, промыслите, просмотрите. Можете вы сегодня сказать: «Я знаю Господа», потому что Дух Божий, Он свидетельствует внутри. Я хочу сказать тем, кто этого никогда не испытывал. У меня были такие случаи, я знаю другие братья-проповедники, как-то Николай Андреевич Колесников, он рассказывал, я приехал в одно село, там была наша церковь, село большое, собрались и узнали начальство, это были атеистические времена, и пришли несколько представителей власти. Они сели, я, говорит, проповедовал, ну, кто знает, как Николай Андреевич проповедует, это было дерзновенное слово, и когда кончил проповедь, они подходят ко мне. Вот женщина, она не то секретарь парторганизации, она подходит и говорит: «Николай Андреевич, то, что вы говорили, вы действительно верите в это?» Интересный вопрос. Она сидела, думала, это невозможно. Здравому человеку так уверенно говорить о вечной жизни, о служении Богу, о том, что когда-то после гроба будет жизнь. Это для ней это было невозможно. И она понимала, что проповедник очень грамотный, очень дерзновенно говорит. И она говорит: «Наверное, это сильный артист». Она подошла к нему. Я, говорит, вот думаю, что вы очень искусный артист. Им непонятно. Они думают, что мы фанатики. Братья и сестры, дерзновение. Почему написано? И говорили Слово Божие с дерзновением. Это тоже непонятно. От знания Господа, от близости Духа Божия. Когда Дух Господень наполняет меня, друзья мои, в этом заключена сила Божия. Я на этом хочу закончить. «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл, твой посох, они успокаивают меня». Какое обетование, какая сила. Вот почему и написано: праведник смел, как лев. Праведник никогда не поколеблется. Не потому, что он такой сильный и праведный, потому что твой жезл, твой посох, они ограждают, окружают меня. Это жизнь человека, который знает Господа. Пусть сегодня это слово останется в наших сердцах. Я хотел бы, чтобы, идя домой, мы вот задали себе вопрос: «Я знаю Господа». И если я получу удовлетворительный ответ, Сегодня мы в братской сидели, брат Виталий говорит, напомнил такой гимн: «Радость, радость, непрестанно будем радостны всегда». Он говорит, это написано, этот гимн, в момент атеистической вот такого наступления. И христиане, вот я помню, как пели этот гимн. По крыше гремели камни, там бомбардировали люди неверующие, а мы пели: «Радость, радость, непрестанно будем радостны всегда». Я это пережил, я видел это. Друзья мои дорогие, я знаю Господа, Он со мной. Пусть Он благословит нас и поможет нам. И если Он со мной, Господи, как я счастлив, как я хочу благодарить Тебя, что Ты Бог мой, что Ты скала моя, имя Господа, крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Вот в чем наша сила, друзья, не потому, что мы такие герои, не потому, что мы такие, а потому что Господь – крепкая башня. Да благословит у нас сегодня. Аминь. Помолимся, братья и сестры.